Дожидаясь Семена, Агеев сидел в палатке у входа, глядел, как в мокрой траве пляшут, снуют чуть поредевшие струи дождя, и думал. Хорошо это или плохо? Такое вот свойство человека — просто и открыто рассказать о себе первому встречному, подробно, обо всем без утайки. Даже если где-либо и сам выглядишь не очень похвально, если где и ошибся. Конечно, по прошествии стольких лет можно позволить не очень щепетильничать с собственным прошлым, но все же. Он так не умел. Для него стоило немалых усилий над собой по приезде в этот поселок объяснить по необходимости свой интерес к какому-то заброшенному карьеру, да и вообще свое отношение к поселку тех давних военных лет. Всегда в подобного рода объяснениях есть что-то от неправды или претензии на что-то почти незаконное. Чужому и малознакомому запросто так не расскажешь. Но это он, Агеев. А вот Семенов, оказывается, мог это с легкостью. И странное дело, его рассказ не шокировал даже взыскательного слушателя, каким считал себя Агеев. Он думал, что Семен задержится. Все-таки центр поселка с магазинчиком «Вино-водка» был не очень близко отсюда. Но Семен довольно скоро появился на углу кладбищенской ограды, под небрежно накинутой на одно плечо пленкой. И потому как он без должной живости переступал по мокрой траве длинными ногами, Агеев догадался, не достал. «Пусто», будто прочитав его мысли, сказал, подходя, Семен, и отбросил пленку. «Опоздал, сами выжрали». «Ну что ж, так посидим», — обрадовался про себя Агеев, «пока дождик сыплет». Семен снова забрался в палатку. На этот раз Агеев уступил ему место у входа, сам отодвинулся вглубь, и гость сразу полез за остатками сигарет в измятой пачке. — Немного ли куришь? — сказал Агеев. — А, черт с ним. Сколько протяну, буду курить. Что ж, врачей слушать. Он опять закурил, и хотя затянулся с прежней жадностью, сигарета не помогла ему скрыть легкую досаду на помрачневшем лице, наверное, от его неудачной вылазки. «Жаль, но и у меня ничего нет», — извинительно сказал Агеев. Семен что-то буркнул, неопределенное, и разговор их на время прервался. Чтобы как-то возобновить общение, Агеев спросил, будто бы между прочим. «Ну, а потом как на той пойме? Или разведчики вытащили?» «Жди, как же!» — тотчас отозвался Семен. «Вытащит. Янакаев языка тащил, еще одного разведчика подорвал. А у самой траншеи и его стрельнули. Свои. Потому что не на том участке выходил. Во как!» «Да, это понятно. Спутал направление. Это на войне всегда худо». «Не только на войне», — зло бросил Семен. «Ну, а ты? Сам выполз? Я? А я лежал без памяти, сколько не знаю. Помню только, как раскрыл глаза и не понял ничего. Лицо словно ватой обложено. А это пошел мокрый снег. Снежинки на губы падали, и я их слизывал, потому как внутри все горело. И такая мука, такая жажда. А потом приморозило. Хотел двинуть рукой. Черт-то с два. Не двигается. И зад не двигается. Бушлат-то примерз. Все от крови там смерзлось. Вот и лежу. Хочу крикнуть и не могу. Нет голоса, нет крика. И не могу понять, что случилось и где я. Память начисто отшибла. Сознание то вернется на минуту, то опять пропадает. Видно, надолго. Потом показалось, вроде дергает кто-то. Прислушался сквозь боль. Нет, это же бой идет. Снаряды рвутся вокруг. Ну, меня и кидает сбоку на бок. Потом все пропало, ни боя, ни снега. Наверное, долго лежал, а как очнулся, заметил, темно, и слышу голос. Тихий такой, будто издалека. Это мне так показалось. А это он надо мной. глаза чуть приоткрыл, человек склоняется все ниже, ниже и заглядывает вроде в лицо, а за ним с неба месяц светит. Да ярко так, полнолуние было. Я уж хотел крикнуть от радости, что нашли и не оставили, но воздуху нет, в легких пусто. Ничего с криком не вышло. А он этот, что наклоняется, вдруг тихо кому-то. «Истайн рус!» Вот те и обрадовался. Хорошо, что не крикнул. Замер, лежу. Другой рядом тоже что-то по-немецки прогерготал. И этот лезет руками мне под бушлат в карманы. А там пусто. Махорки полпачки было. Даже спичек не взял. Все перед поиском в роте оставил. Шарит он этак, лежа рядышком. Думаю, услышит, что живой, и прикончит. А вот не услышал. Еще что-то сказал тихонько другому. Забрали они мой автомат, отброшенный поодаль взрывом. Поползли куда-то. Может, к нашим, может, к своим. А я после страха и боли снова нырнул в беспамятство. Вроде бы даже и помер, не знаю. «Скверная ситуация», — сказал Агеев, когда Семен замолчал. А тот выглянул из палатки, вроде прислушался к чему-то снаружи, или скорее к тому, что шло изнутри, из его растревоженной памяти, и сделал непонятный жест, все той же свешенной с колена рукой. «Самое скверное еще впереди, ты слушай. Черт его знает, до сих пор не понял, сколько я там пролежал. Несколько дней, наверное. Потом подсчитывал и сбился. Не могу поверить. Получается, вроде 6 дней и ночей. Как только не околел, кровью не сплыл, не подох. Но вот снова очнулся, слышу голоса, да уж ясно свои, гуторит смелей, и русский моток послышался. И светло, раннее утречко вроде. Хочу повернуться, чтобы увидеть, где они, мои спасители. Что-то передо мной их не видно. И не могу повернуться. Все примерзло к земле. И снежок лежит на груди, на губах, и не тает. Я крикнуть хочу, и опять ни черта. Вздохнуть не могу даже. Вот дела. Ни тру, ни ну. А они, слышу, гуторит. Бердников, того в бушлате, стащи. «Ну да», — отвечает этот Бердников, — «на минах лежит». «Мина взорвалась, вон ямка за ним. Одна взорвалась, так разве она одна тут? Кошку давай». «Бог ты мой, — думаю, — это же они меня за мертвеца считают и теперь кошкой стаскивать будут. Что же это такое?» «Но боль такая и слабость, и свет белый меркнет, то появится, то исчезнет. И воздуху в груди нет, пусто. Что тут поделаешь? Пусть тащат, взрывают скорее бы, чтоб долго не мучиться. И что ты думаешь? Подполз этот Бердников или еще кто, зацепил кошкой, крюк этакий у них, это же саперы были, на веревке. И как рванут, а подцепили за тот самый бок, почти в рану вогнали. Я как взвою, откуда и голос взялся. Хотя мне так показалось, что взвыл. Они потом говорили, как несли на палатки, что застонал, а они услышали. А мне сдалось, взвопил. Ну и отвоевался на том. 6 месяцев в госпиталях, последние 3 месяца под Москвой лежал. Потом по чистой домой. А дома-то нет, и руки нет. Инвалид в 26 лет. Но жить надо, что сделаешь? И вот, гляди ты, до 64 дожил. А Енакиева там, за пригорочком, закопали. Потом лейтенант говорил из нашего полка. В госпитале встретились. Да, на войне всегда трудно угадать, где напоришься, а где пронесет, сказал Агеев. Потому и не угадывай, не хитри. Все равно война хитрее тебя, ее не перехитришь. Дождь все не переставал, хотя первоначальный напор его заметно ослаб. На промокшую землю с неба сыпались некрупные капли, ветер вроде утих, и было, в общем, не холодно. Однако Агеев, слушая невеселый рассказ Семена, несколько раз с беспокойством подумал о карьере. Хотя бы не залило. Зальет, что тогда делать? Ждать, пока высохнет? Или когда уйдет вглубь вода? Семен, чутко уловив скрытую тревогу Агеева, тронул его за колено. — Слышь, хочу поинтересоваться. Чего там копаешь в карьере? — Да так, кое-что надо посмотреть. Потерял чего? — Почти что. — Жизнь едва не потерял, — сказал Агеев и пожалел, что сказал слишком много. — А-а-а! — что-то понял Семен. — Ну ладно, больше не спрашиваю. У каждого человека должны свои секреты иметься. Агеев виновато взглянул в его помрачневшее лицо, и ему стало немного неловко за собственную скрытность. — Может и так. Ну, а у тебя как, тоже секреты имеются? — Я секретов при себе не держу. Я их все разболтал. Все про меня знают. Может, и плохо это. Может, я потому и не путевый такой. Но да ладно. Хватит болтать. Семен рубанул кулаком по колену и, задев стойку плечом, отчего едва не снес всю эту шаткую палатку, вылез наружу. Агеев догадался, отчего ему не сиделось тут дольше, но перечить не стал. Пусть идет человек, может, еще магазин не закрылся, найдет, чем утолить свою жажду. «Как-нибудь подойду. Расскажу еще кое-что», — послышалось издали, и по мокрой земле зашлепали, все удаляясь, размашистые шаги. Агеев недолго повозился в палатке, переложив мокрую одежду в правую, более сухую сторону. Все парусиновое дно было мокрым. От одежды спального мешка сильно отдавало сыростью. Парная сырость висела и в воздухе снаружи палатки, когда он выбрался из нее, обеспокоенный мыслью о карьере. Дождик тихо моросил по мокрой траве, туманный полог заслал околицу, ближнюю рощу, дальние дома поселка. Но кладбище и карьер поблизости просматривались во всех подробностях, и когда он глянул с обрыва и едва не выругался от досады, в самом глубоком месте на дне карьера тускло блестели две огромные лужи. Как раз там, где он копал эти дни, и где, как казалось ему, была возможность что-либо найти. Но самое худшее открылось его взору, когда он ступил на кромку обрыва. С его крутизны до самого низа обринулся пласт суглинка, начисто похоронив под собой сегодняшнее место его раскопок. Минуту Агеев потерянно глядел вниз, не зная, что теперь предпринять или что подумать. Ясно, что копать здесь будет нельзя. Воду отвести некуда, вычерпать ее невозможно. Оставалось не самое лучшее — ждать, пока высохнет. Ну а если задождит на несколько дней? Илья действительно способен натворить гнилья до осени? Как тогда быть? Чего он добьется тут? В который уже раз Агеев ставил перед собой этот вопрос и не находил на него ответа. В самом деле, что он мог предпринять? Обратиться к руководству? Сходить в райисполком? Попросить помощи у общественности? Но что он им скажет? Какие у него доказательства, что она там? Что ее расстреляли вместе со всеми? Он ведь и сам ничего толком не знал. Он ведь и самому себе хотел доказать, что ее там не было, что она там не осталась, что в тот раз, возможно, она уцелела. Ведь когда в 44-м откопали тела погибших, ее среди них не нашли. Но ведь ее и не искали. Она же не была в числе их тройки и оказалась с ними случайно. Это он и расстрелянные знали, за что ее взяли, а посторонним о том ничего не было известно. Так что же он мог объяснить тому, кому бы он обратился за помощью? Помогите, мол, убедиться, что там ничего нет. В том, что там никого не осталось, и без него все были уверены. Не был уверен только один он.